Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп». Преемником скончавшегося сегодня эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат. Из поселка Елецкий Республики Коми в Иркуту из-за аварии на котельной эвакуированы 80 человек. В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп». В больнице города Ван на востоке Турции сегодня утром умерла 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее 5-летний брат. Окончательные результаты анализов станут известны к вечеру. Сегодня же стало известно, что в Стамбуле госпитализирован маленький ребенок с подозрением на птичий грипп. Преемником скончавшегося эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат, наследный принц Саад аль-Абдалла ас-Сабах. Эмир Джабер аль-Ахмед ас-Сабах, правивший страной с 1978 года, скончался в воскресенье на 79-м году жизни после долгой болезни. Его преемнику 77 лет, он сам тяжело болен. Поэтому обозреватели считают, что фактически Кувейтом, как и прежде, будет править премьер-министр Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Из тюрьмы Абу-Грайб в Багдаде освобождены два иракских журналиста, сотрудники британского агентства Рейтер. Телеоператор Али Аль-Машхадани был арестован в августе в Рамаде, а корреспондент Маджид Хамид задержан там же в сентябре. Американские военные продержали их все это время в тюрьме без предъявления обвинений.
Радио «Свобода». Новости.
В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. В субботу попытка урегулировать конфликт вокруг маяка путем переговоров завершилась безрезультатно. Украина настаивает на законности процесса возвращения в свою собственность маяков на территории Крыма, говорит руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Российская сторона в лице командующего Черноморским флотом не нашла понимания у руководства порта. Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Заявил по итогам переговоров Андрей Крылов. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк. Москва назвала это захватом. В республике Коми из населенного пункта Елецкий в Иркуту эвакуировано свыше 80 человек в связи с аварией в системе энергоснабжения. В ночь на субботу в поселке из-за резкого похолодания вышел из строя резервный дизельный генератор котельной. Подача тепла и воды в 42 жилых дома, детский сад и другие объекты прекратилась.
Заморозили весь поселок. Не было ни электричества, не было воды. У нас лично на квартире все разорвало. Минусовая температура, минус 20.
Сообщила жительница поселка Елецкий. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты полагают, что ремонтные работы займут до 2 месяца.
Сейчас идет поквартирный обход спасателями, разведка, оценка обстановки и составление плана ликвидации данной аварии. Дома будут подключаться по одному. Вероятно, уже сегодня начнется подключение домов.
Сказал представитель оперативного штаба МЧС. В Нажаюртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Примерно в 2 километрах восточное селение Дзамайты Нажаюртовского района Чечни подорвался на фугасе автомобиль «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. В результате взрыва ранены и госпитализированы 4 военнослужащих контрактников. Состояние двоих пострадавших крайне тяжелое. Установить причастность к закладке мины пока не удалось, ведется следствие. В ходе адресной спецоперации в Ленинском районе Грозного арестованы 2 активных участника вооруженного формирования маджахедов, причастные к обстрелам контрольно-пропускных пунктов и военных автоколонн чеченской столицы. Имена задержанных, интересов следствия не разглашаются. В селении Самашки Ачхой-Мартановского района задержан заместитель полевого командира Мусовского, убитого в прошлом году в станице Орджоникидзевская Награновского района Республики Ингушетия. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Израиля должно принять решение о статусе премьер-министра Ариэля Шарона, который уже 11 дней находится в коме после обширного инсульта и нескольких операций на головном мозге. В настоящее время Шарон официально считается временно недееспособным, и его обязанности исполняет вице-премьер Эхуд Ольмерт. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Юридический советник правительства Мени Мазуз должен решить, объявлять ли Ариэля Шарона недееспособным. Шарон более 10 дней находится в состоянии комы, и врачи не могут определенно сказать, когда он из нее выйдет и сможет ли потом исполнять обязанности главы правительства. Советник Мазуз официально объявит о своем решении после еженедельного заседания Кабинета министров. В ходе встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Эхудом Ольмертом будет также обсужден вопрос о назначении новых министров правительства переходного периода. Объявление Шарона недееспособным означает, что Кабинет должен будет выбрать нового премьер-министра в течение 100 дней. Это решение не может быть изменено, даже если за это время глава правительства выздоровеет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Победу на президентских выборах, проходящих сегодня в Финляндии, обозреватели предсказывают Тарье Халанин, которая занимает этот пост с 2000 года. Помимо Халанин, на пост президента претендуют еще два кандидата – премьер-министр Мати Ванханинен и бывший министр финансов Саули Ниисто. Судя по опросам, оба соперника сильно отстают от Халанин, за которую готовы отдать голоса 52% избирателей. В Чили сегодня второй тур президентских выборов. Борьба за пост главы государства развернется между двумя кандидатами, представителями Союза левых политических сил Мишель Бачелет и Себастьяном Пиньерой от партии Национального обновления. Согласно данным большинства опросов, наибольшие шансы на победу у Бачелет. В первом туре за нее отдали свои голоса 46% избирателей. Напомним основные новости к этому часу. В Турции скончался еще один больной, которому был поставлен предварительный диагноз «птичий грипп». Преемником скончавшегося сегодня эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат. Из поселка Елецкий республики Коми в Иркуту из-за аварии на котельной эвакуированы 80 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17:07.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день», которую ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске роман Дарьи Донцовой «Небо в рублях», книга Александра Никонова «Конец феминизма» и роман Алексея Ремезова «Огонь вещей».
Далее программа Александра Генниса «Колобок», а в ней рассказ о буддийской кухне.
Во второй половине часа у нас премьера. В эфире «Радио Свобода» новая программа Лили Пальвельвой. Она называется «От А до Я. Передача о русском языке».
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о теннисе и биатлоне.
А в конце часа еще одна премьера новой передачи Дмитрия Советского «Карт-бланш». Ее тема «По Парижу на велосипеде».
Итак, через 8 минут программа «Колобок», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Среди книг, наиболее популярных в конце прошлого и начале нынешнего года, новый роман Дарьи Донцовой, выпущенный московским издательством «Эксмо», «Небо в рублях», о похождениях детектива в юбке Даши Васильевой, которая на этот раз отправилась за автографом известной писательницы Милады Смоляковой и обнаружила, что модная детективщица пропала, после чего, естественно, начинает распутывать непростое дело. Дело является непростым, потому что попутно Дарья Донцова строит свою, конечно, ироничную, но интерпретацию современной жизни. И не случайно начинает с полемики не с кем-нибудь, а с Анной Карениной Льва Толстого, который, как известно, считал, что у всех счастливых и несчастливых семей есть нечто общее. Для Дарьи Донцовой брак может быть несчастливым, а вот развод – никогда.
Меня всегда удивляло, но почему люди, сбросив с себя тяжелые, тяготящие их путы супружества, не отмечают широко это радостное событие? И вообще, вот где непаханное поле деятельности для предприимчивого бизнесмена. Агентства по расторжению браков в нашей стране нет. Сумей я организовать подобную контору, для начала наняла бы штат разнообразных сотрудников, от адвокатов до психологов. И с бывшим любимым общение сведено к минимуму, и имущественные споры не заставят вас нервничать. Через энное количество времени бывшую пару просто позовут в красиво обставленную комнату, где в самой наиторжественной обстановке под звуки прекрасной музыки вручат необходимые документы. Шампанское, цветы, конфеты, поздравления. В некоем роде день разрыва отношений счастливее, чем момент заключения брака. Вы побывали в заключении, а теперь вновь обретаете свободу. Впредь станете умней, поймете, что семейная жизнь мало чем отличается от каторги, ну разве что в первый месяц.
Эту тему тоже весьма своеобразно развивает и один из лидеров продаж по разряду нон-фикшн, книга Александра Никонова «Конец феминизма» или «Чем женщина отличается от человека», выпущенная московским же издательством «НЦНАС». Уже лихое название говорит о том, что автор предлагает читателю отнюдь не академический труд, скорее сатирический, где заявленной проблеме взаимоотношения полов отведено не так-то и много места, так как для автора проблема феминизма – это прежде всего проблема демократии и даже точнее американского образа жизни с его политкорректностью, якобы кризисом образования, цензурой и прочими ужасами, о которых автор рассказывает с иронией и патриотическим превосходством. И между делом рассказывает также о том, как лесбиянка-феминистка Валерий Соланс убила двух мужчин, на третьем пистолет дала осечку, а затем написала книгу, которую Александр Никонов сравнивает с «Майн кампф» Гитлера, мол, и общего между ними больше, чем различий, а именно блок на пути достижения естественного удовольствия. Вот, оказывается, как все просто. Надо быть естественным, а все остальное приложится, и не будет ни нацизма, ни феминизма. Не знаю, поверит ли читатель Александру Никонову, я не поверил. В эфире «Радио Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. В петербургском издательстве Ивана Лимбаха вышла книга Алексея Ремезова «Огонь вещей». Даже те, кто привык к роскошным работам этого издательства, книга Ремезова может изумить. Она издана так, что, не сомневаюсь, сам Ремезов был бы в восторге. О том, как была подготовлена книга, я побеседовал с редактором издательства Сергеем Князевым.
Книга вышла 51 год назад, в 54 году, в Париже, и сотрудник Пушкинского дома Елена Абаднина подготовила отлично прокомментированное издание этого произведения Ремезова, в котором тот рассуждает о природе снов, о метафизике снов на примере произведений русской литературы.
Но у меня вот какой вопрос. Да, книга превосходна, ее оформление уникально, но способен ли сегодня широкий читатель оценить, даже просто прочесть Ремезова? Или же вы обращаетесь к весьма локальной, ограниченной аудитории читателей?
Ну, я думаю, что да, потому что, во-первых, мы сейчас наблюдаем совершенно счастливое время, я думаю, что публика с запросами начинает обладать необходимым финансовым достатком, а публика с финансовым достатком стремительно умнеет. И публика, которая раньше предпочитала в основном pulp fiction, сейчас переключается на более серьезную литературу. Мы видим, как растут произведения более-менее серьезных писателей. И издание классиков в этом смысле тоже может представляться очень интересным. Потому что классика отличается, как известно, от беллетристики или от pulp fiction тем, что каждое поколение в ней находит что-то новое. Что может найти сегодняшний читатель, сегодняшнее поколение в Ремезове? Мне трудно сказать, я небольшой его поклонник, я не очень люблю орнаментальную прозу. Но вместе с тем, сама попытка Ремезова выйти за пределы обыденного, попытка объяснить неизвестное, попытка выяснить тайные знаки явной судьбы, она всегда будет востребована. И это делает Алексея Михайловича Ремезова классиком русской литературы, классиком мировой литературы.
Да, Алексей Ремезов, конечно, классик. Но это, кстати говоря, совсем не означает, что он видел принципиально иной мир, нежели его видят Дарья Донцова или Александр Никонов. Разной была и есть задача. В одном случае упростить, почти до карикатуры, в другом усложнить, вплоть до искусно построенного ребуса. Ну а дальше символический выбор читателя. Что он, собственно говоря, желает? Ощутить себя в меньшинстве или в большинстве? Который, конечно, отличается, но меньшинство при этом никак не лучше большинства. Хотя и большинство, конечно, не умнее. Но за счет этого выбора и существует книжный рынок с его разноречием и разнообразием.
Это был очередной выпуск обозрения Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор воскресной программы «Лицом к лицу». Сегодня гость Радио Свобода, глава компании Audio of Russia Оскар Ахмедов.
А сейчас нас ждет разговор о буддийской кухне. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Александра Генниса «Колобок».
Впервые отправившись в буддийский монастырь, я готовился к худшему. Со страху я даже остановился по дороге в Макдональдсе, чтобы съесть отдающий несвежим картоном бюргер. Бесспорно, это была худшая трапеза за всю поездку. За монастырским столом все они начинались с хрустящего от свежести салата из местного огорода, которому полагался мясистый ломоть того фантастического каравая, что прославил на всю Америку буддийскую пекарню с полемичным названием «Хлебом единым». Оно и правда, каждый, кто пробовал их круто замешанную продукцию, готов кормиться только ею. В этом, однако, нет необходимости. Будда учил не привязываться к радостям жизни, но и не отвергать их с порога. Характерно, что свое просветление Гаутама отметил отменным завтраком, состоявшим из тогдашних лакомств – кокосовых орехов с кусками пальмового сахара и мандаринов. Последние стали предметом его первой проповеди. В пересказе вьетнамского монаха Тик Нам Хана Будда говорил так.
«Мандарин – это момент настоящего. Наслаждаясь каждой из 9 долек плода, мы можем увидеть 10 тысяч вещей, сделавших возможным существование этого мандарина».
Решая за столом столь непростую задачу, буддисты с тех пор всегда едят молча. Сосредоточенное отношение к кухне делает повара вторым после настоятеля лицом в монастыре. От его искусства зависит настроение сангхи. Варьируя меню, повар дирижирует временем, подчеркивает сезоны и отделяет будни от праздников. В этом ему помогают рецепты буддийской кухни, которая за 2500 лет научила Азию считаться собой. Вступить в пределы буддийской кухни нам поможет очередное экспресс-интервью с постоянным экспертом «Колобка» Анной фон Бремзен. В каких странах самая интересная буддийская кухня?
Я ела буддийскую кухню в Китае, в Корее. Она вообще не очень интересная, потому что она довольно безвкусная. Они не любят специй, они не любят никаких острых вкусовых ощущений. Она, в общем, очень-очень-очень пресная. Китайцы, чтобы не потерять вкусовые ощущения, они, у них целая культура фальшивой пищи. Скажем, фальшивый гусь, фальшивый заяц. И это все сделано из тофу, из соевого творога, да, но на самом деле совершенно не отличишь по вкусу. И это довольно занятно. То есть это для более таких богатых китайцев, которые не настоящие совсем буддисты, но хотели бы как бы... И это целая культура вот таких фальшивых, всяких фальшивая рыба, фальшивая там, я не знаю что. Ну, вообще, я была довольно много в буддийских монастырях, и, ну, у них очень аскетичная кухня.
Надо сказать, что в целом кулинарная традиция буддизма лишена того фанатического пыла, что заставляет неофитов навязывать вегетарианство даже своим кошкам. Буддисты, снисходительно относясь к нашим слабостям, считают мясной обед не грехом, а дурной привычкой. В Непале я, например, встречал тибетских беженцев, которым ламы разрешали охотиться на горных муфлонов. Их окровавленные туши лежат на каждом сельском базаре. Сам Будда ел мясо, если животное было убито не ради него. Во всех остальных случаях мясные блюда готовятся из эквивалентов вкуснее тех, что в нашей студенческой столовой назывались котлетами. Чаще всего сырьем для имитации служит соевый творог, из которого можно делать все, начиная с ненужного, вроде сосисок для хот-дога. Другой заменитель – сейтан, клейковина, тесто из промытой от крахмала пшеничной муки. Американцы из него делают стейки, а в День Благодарения даже индюшку, которая ничуть не уступает по вкусу оригиналу. Понимая, что все эти кулинарные хлопоты оправданы прозелитской заботой, сам я, наделенный лишь умеренной плотоядностью, в буддийском контексте предпочитаю обходиться вегетарианским угощением. Особенно, если это услада Будды. Знаменитое на всю Азию блюдо составляют 18 ингредиентов. Помимо китайской капусты напы, ореховой гинка, грибов шиитаке и древесные уши, в рецепт входит большая, а теперь еще и охраняемая законом редкость – волосатый мох, пресноводная водоросль, которую собирают в горных ручьях Гоби. Трудно поверить, что такое сложное блюдо и впрямь принесло бы усладу Будде во всем ценящем простоту. Поэтому самый рьяный из его последователей отказывается употреблять пахучий набор вухан – репчатый лук, чеснок, порей, шалот и шнит-лук. Умение обходиться без пряных овощей так очищает вкус, что японский монах, например, отличает воду из особо удачного колодца и наслаждается вкусом тофу, отваренного в ней без всяких приправ. Не достигнув этой почти голой кулинарной вершины, я счастлив тем, что буддийская кухня поделилась со мной своим драгоценным открытием – чаем. Но тут мы опять позовем на помощь эксперта Колобка Анну фон Бремзен.
Что вы любите больше, чай или кофе?
Я вообще кофе довольно мало пью, а чай я предпочитаю.
Что богаче с точки зрения кулинарии, чай или кофе?
Я считаю, что чай, потому что там гораздо больше нюансов. Ну, например, зеленый чай, про это можно целую книгу написать, их вообще столько разных видов. В Китае сейчас опять, в Китае, в Сингапуре, в Гонконге сейчас опять очень модно стало. Молодежь ходит в чайные дома. Есть, например, скажем, я была сейчас в Гонконге, в чайном доме, там есть такой белый чай. И там, скажем, один, знаете, они как его специально заваривают, маленьких-маленьких чайниках, и потом его нюхаешь, как вино. Совершенно не просто вот пьешь-пьешь, а маленькие-маленькие чашечки, маленькие чайнички, и, скажем, вот одна заварка чая может стоить $70. Такие вот редкие-редкие чаи. И сейчас все поголовно этим увлекаются в Азии.
Я точно знаю, что у кофе есть свои достоинства. Кукольная чашка эспрессо, которую итальянцы выпивают с регулярностью нервного тика, оказывает такое же немедленное и бодрящее воздействие, как кнопка на стуле. Чай – дело другое. Скорее констебль, чем караваджо, он бодрит, а не будоражит. Будет не тело, но дух. Бабель говорил, что секрет хорошего чая в том, чтобы не жалеть заварки. В принципе, верно. Лучшие намерения губит дикая манера разводить заварку кипятком уже в стакане. Чай, как водка, не полуфабрикат, который готовят по вкусу каждого, а готовый продукт непростого мастерства и тихого искусства. Потому чай и неразлучен с буддизмом, что оба требуют неразделимого внимания, исключающего отличие главного от мелочей. Китайский чайник из необожженной глины, поры которой хранят ароматы всех предыдущих чаепитий. Ложка из любовно очищенного фамильного серебра. Чашка тонкого фарфора, бледные стенки которой ловят радужную игру дорогого напитка. Мягкая, фильтрованная, а лучше талая вода, доведенная до предпоследней степени кипения. Чай, конечно, тоже не лишний. Я люблю его во всех видах. И черный юнаньский, которым великий торговый дом Твининг отметил свое 375-летие, и освеженный жасмином пекинский, и духовитый улонг, который привезли на Тайвань бежавшие от коммунистов чаеводы, и бледные, но зверски крепкие зеленые чаи окрестности Киото, которыми лечили лучевую болезнь жители Хиросимы. Разный, как вино, чай противостоит ему во всем остальном. Он не влечет признание в любви и не провоцирует драку. Влияя исподволь, чай подбивает говорить обиняками, смотреть на вещи в профиль, мерить время паузами и сочинять стихи без рифмы. Вкус, цвет, аромат, конечно. Но это антураж чаепития, как цветы на свидании. Главное, каталог эмоций, который вызывает и фиксирует чаи, выведенные еще китайскими мастерами династии Минь. Надеясь вернуться в ту славную, но уже антикварную эпоху, группа самоотверженных любителей Сан-Франциско организовала союз археологов чая, последним, 535-м членом которого я имел честь быть, пока восстание на площади Тяньаньмэнь не положило конец благородной затее. Суть ее заключалась в том, что, собрав наши внушительные взносы, старейшины клуба арендовали в правильных районах Китая землю и наняли умельцев, способных восстановить древние сорта чая. Каждый месяц мы получали по две изящно упакованных коробочки с разными видами чая, уже названия которых заключали в себе поэму. Привыкая к роскоши, я оттачивал вкус, пока до меня наконец не добрался тот самый легендарный желтый чай, которым китайский император делился только с одной императрицей — Викторией. Как все китайские редкости, чай казался невзрачным и пресным. Но после каждой из предписанных ритуалом 6 чашек я восходил на следующую ступень блаженства. Окружающий мир застывал и менялся. Беседа стихала, и звуки гасли. Благодарно вдохнув из пустого чайника ускользающий аромат желтого чая, я, наконец, удовлетворил любопытство к той части буддийской кухни, что меняет наш метаболизм навсегда и к лучшему.
Программу «Колобок» подготовил и провел Александр Генис. Алексей, а вы как относитесь к буддийской кухне?
С одной стороны, я разделяю высказывание Будды относительно мандарина и вообще всяческих фруктов. А вот что касается вегетарианской части буддийской кухни, я небольшой поклонник.
Она вам не близка.
Она мне совершенно не близка.
А я очень увлекаюсь как раз тем, о чем рассказывал Александр Генис, редкими восточными чаями. Люблю посещать московские чайные клубы, особенно там атмосфера хороша. Такой покой, обо всех проблемах забываешь.
В московских клубах зовут обо всех проблемах. Но это перегиб,
чайных
Вероника.
Клубах.
Это перегиб, по-моему. Ну что ж, а теперь к музыке. На волнах Радио Свобода музыкальный календарь Александра Бараховского.
Турне группы Rolling Stones в поддержку их последнего альбома A Bigger Bang официально названо лучшим гастрольным мероприятием за всю историю американского шоу-бизнеса. Роллингам удалось обойти своих главных конкурентов по части успешности концертов – группу U2. 78 концертов ирландских рокеров в рамках их Vertigo Tour собрали без малого $139 миллионов. В то же время 42 выступления нестареющих ветеранов Rolling Stones принесли $162 миллиона прибыли. На третьем месте по части успешности оказались гастроли певицы Селин Дион, на четвертом — сэра Пола Маккартни, на пятом месте — группы Eagles. Кстати, предыдущий всеамериканский рекорд по прибыльности принадлежит тоже Rolling Stones. В 1994 году их тур собрал $121 миллион. Более 10 лет этот рекорд так никто и не смог побить. Пришлось сделать это самим Rolling Stones.
Yeah.
Rolling Stones на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после объявления и краткой сводки новостей новая программа Лили Пальвелевой «От А до Я».
Муж позвонил мне, я сказал, ты можешь ложиться и спать спокойно.
Советский простой человек сам был не чужд сочинительства.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8, воскресенье в 5 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17 часов 30 минут. Говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Турции скончался еще один больной с предварительным диагнозом птичий грипп. В больнице города Ван на востоке Турции сегодня утром умерла 12-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее 5-летний брат. Окончательные результаты анализов станут известны к вечеру. В Израиле сегодня должно быть принято решение о дееспособности премьер-министра Ариэля Шарона. Глава израильского кабинета уже 11 дней остается в искусственной коме после обширного инсульта и нескольких операций на головном мозге. В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В ходе спецоперации в Грозном арестованы 2 боевика, которые участвовали в нападении на отряд ОМОНа и контрольно-пропускной пункт в 2001 году. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. В республике Коми из населенного пункта Елецкий в Иркуту эвакуированы свыше 80 человек в связи с аварией в системе энергоснабжения. Преемником скончавшегося сегодня эмира Кувейта объявлен его двоюродный брат, наследный принц Саад аль-Абдалла ас-Сабах. Эмир Джабер аль-Ахмед ас-Сабах правил страной с 1978 года. Из тюрьмы Абу-Грайб в Багдаде освобождены 2 иракских журналиста, сотрудники британского агентства «Рейтер». Иран сегодня подтвердил сообщение о похищении 3 граждан Турции в районе ирано-пакистанской границы. По информации МИДа Ирана, похитители, члены одной из исламистских группировок, требуют выкуп. Правительство Израиля сегодня разрешило палестинцам, живущим в Восточном Иерусалиме, голосовать на выборах парламента палестинской автономии 25 января.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс», а сейчас обещанная премьера. В эфире Радио Свобода новая программа Лили Пальвелевой «От А до Я», передача о русском языке.
Русский язык живет и развивается по своим собственным законам. Он ведь великий и могучий. Это соображение давно стало общим местом в лингвистике. Но не бывает правил без исключений. Топонимы, к примеру, куда как часто меняются благодаря стороннему вмешательству. Нет смысла перечислять, какие города, а также поселки, деревни и улицы переименовывались в течение последних лет 100. Это слишком длинный список. Но вот загадка. Одни названия менялись, да не по одному разу, а другие оставались прежними. Уцелело же старинное слово «Москва». И на название рек, это самое древнее из топонимов, тоже никто никогда не покушался. Не успела закончиться последняя волна переименований, связанная с возвращением исторических названий, как возникло новое явление. Все реже услышишь «Татария», «Башкирия», «Киргизия». Почти анахронизмом уже кажется «Туркмения». Как относиться к таким переменам? Правильно ли говорить «Татарстан», «Башкортостан», «Киргизстан», «Туркменистан»? Вот как отвечает на эти вопросы Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ.
Что касается вот этой чехарды с названиями, то здесь мы скорее имеем дело с политической конъюнктурой, а не с какими-то интересными языковыми процессами. Иногда эта политическая конъюнктура идет вразрез с естественным развитием языка и иногда даже отторгается. Я приведу несколько примеров таких изменений. Некоторые из них сохранились, некоторые не были приняты языком. Вначале Киргизия изменила название на Кыргызстан.
Так и до сих пор. Да. Я вчера в одном политическом журнале нашла именно такое словоупотребление – Кыргызстан.
Да, это было официальное требование со стороны киргизских властей. При том, что, конечно, для русского языка крайне не характерно сочетание «к», «г». В нормальной речи вы такого произнесения не услышите. Если и говорят как-то, то скорее «Киргизстан», сохраняя более привычный «киги».
Но все-таки не Киргизия.
Да, ну, здесь пошли навстречу политическим желаниям союзных стран.
А почему стали настаивать эти страны именно на таком произнесении? Вот эта вот часть слова «стан», что она означает?
Это просто страна в данном случае.
То есть это на тюркских языках это страна?
Да, это попытка, ну, я сейчас, может быть, использую окрашенное слово, навязать свое название другому языку, что, вообще говоря, совершенно не обязательно, потому что в русском языке есть свои традиции. Я приведу еще один пример таких политических отношений с более далекими странами. В свое время изменили название африканские государства. Берег Слоновой Кости стал называться Кот-д'Ивуар, а острова Зеленого мыса стали называться Кабо-Верде. На самом деле Кабо-Верде и означает острова Зеленого мыса по-португальски, а Кот-д'Ивуар означает берег Слоновой Кости по-французски. Раньше на все языки названия этих стран переводились, а политическое требование руководства этих стран заключалось в том, чтобы сохранять французскую и португальскую формы. Здесь просто попытка навязать всем языкам, и в данном случае удачная попытка, навязать свое национальное название. Есть и более смешные вещи. Вот сразу после перестройки наши власти перешли на официальное написание столицы Эстонии с двумя «н» – Таллинн. При том, что название города закрепилось в русском языке с одним «н», и это соответствовало тем правилам передачи названий, которые были в русском языке. Удвоенные согласные на конце в именах и названиях сокращались до одной. Есть традиция языковая, и никакого политического аспекта, оттенка ни позитивного, ни негативного здесь нет. Поэтому эта традиция так и не прижилась, и сейчас Таллин пишут с одним «н», хотя, возможно, и колебания. То есть такое политическое вмешательство в нашу жизнь часто приводит скорее к путанице, а не к каким-то положительным изменениям. Еще раз говорю, с языком, с лингвистикой здесь ничего общего нет. Это политическая воля одного государства, и иногда безволие другого государства готово принять все, что угодно ради хороших отношений.
При том, что язык – это такая самоорганизующаяся стихия, при наличии электронных средств массовой информации, вот эти вот чуждые для русского языка формы все равно приживаются.
Приживаются, да, поскольку ухо привыкает к этому. Еще один пример. Здесь речь идет не о названии страны, а о названии некоторой области. В русском языке существовало слово «Прибалтика», к которому мы привыкли. И, еще раз говорю, ничего унизительного в этом слове не было.
Хорошее слово, да. С прозрачной этимологией.
Да, да, и построенное по законам русского языка, ну, скажем, Приморье, Приамурье, вот эта приставка «при» обозначает область рядом с чем-то, а Балтика – это, понятно, что Балтийское море. Поэтому здесь жест наших соседей был, вообще говоря, не очень понятен, почему эта область должна называться Балтией. Но, тем не менее, слово «Балтия» вошло в официальный язык и, в общем, сейчас в быту существует наравне.
А как относиться к слову «Молдова»?
Точно так же, более привычному и уже традиционному слову русского языка «Молдавия» противопоставляется из молдавского, или теперь даже говорят румынского, языка. Но, еще раз говорю, здесь речь идет о политической конъюнктуре, потому что, когда отношения устойчивые, страны не требуют изменения своего названия. Германия не требует от нас, чтобы мы называли ее «Дойчланд» и так далее.
Но если говорить не о политике, грамотно ли это?
Понимаете, грамотность – вещь условная. В пределах одной даже человеческой жизни меняются правила. Словари сопротивляются, они более консервативны, чем живая речь. Но постепенно признают существующее положение дел. Поэтому, безусловно, норма меняется. Здесь же, в топонимах, мы вынуждены следовать некоторым официальным предписаниям, особенно если речь идет о государствах. Поэтому сказать, что Молдова неграмотна, я не могу. Я могу сказать, что это непривычно. Не очень понимаю, зачем это надо менять. Потому что ведь мы должны менять название страны или название города, если произошло реальное переименование. Но вот то, о чем мы с вами говорим, это не реальные переименования. Это навязывание некоторой формы, прежде всего фонетической, другому языку. И мне кажется, важнее сохранять свои традиции. Но сказать, что это грамотно, а это неграмотно, я не могу.
Теперь то, что интригует больше всего. Вместо «поехать на Украину» все чаще и чаще мы слышим «поехать в Украину». Допустимо ли это?
Здесь опять пример, продолжающий этот ряд. Конечно, грамотно говорить по-русски «на Украину» и «на Украине». слово существует в русском языке очень давно. Падеж, который мы выбираем, и предлог. Вот это сочетание сложилось очень давно, и это правильное употребление. Изменения, о которых вы говорите, то есть замена предлога на предлог «в», связано с давлением со стороны наших украинских соседей. Мотивация такая. Украина – самостоятельная страна, и, следовательно, мы должны говорить «в», поскольку так мы говорим о подавляющем большинстве стран. Но в любом правиле могут существовать исключения. И это было исключение, обоснованное этимологией, происхождением слова «Украина». Украина по происхождению соответствует русскому «окраина». И, естественно, мы говорим «на окраине». Так сложилось в течение многих веков. И я бы считал, что вот по-прежнему остается грамотным, правильным сочетание с предлогом «на».
Подчеркивает Максим Крангаус.
От А до Я. Передача о русском языке. Новая программа Лили Пальверевой. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Это тоже премьера. Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Последние новости из мира биатлона и старт открытого чемпионата Австралии по теннису. Обсудить эти темы нам помогут сегодня Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Начнем с биатлона, поскольку буквально в полчаса назад где-то, да, завершился очередной этап Кубка мира в Рупольдинге. Валерий, даже не называя победителей, призеров, не перечисляя результаты последних биатлонных гонок, уже можно твердо сказать, что в числе претендентов 4 команды, представители 4 основных сборных. Россия, скажем так, ну, первой назовем ее, но она явно не первая. Германия, Норвегия и Франция, насколько я понимаю, да?
Да, ну, немножко возродилась еще Австрия, команда Австрии, которая в эстафете удачно выступила.
Что можно сказать об этих командах, кто из них вам видится фаворитом, и можно ли сейчас за менее чем за месяц до Турина делать какие-то прогнозы? Биатлон ведь не очень благодарный в этом смысле вид спорта.
Да, совсем не благодарный, поэтому действительно прогнозы лучше не делать. Но вот наблюдая последние соревнования, я обратил вдруг внимание, что чем ближе Олимпиада, тем острее борьба внутри команд. Что я имею в виду? Между как бы старшим поколением и рвущимся в сборную новым, молодым поколением. В каждой команде это происходит очень отчетливо и явно видно. Причем по-разному заканчивается эта борьба. Ну, не заканчивается, она еще закончится только через там 3 недели, но по-разному она протекает. Вот, например, сегодняшняя гонка неожиданно совершенно показало, что старшее поколение в сборной России, для меня это было неожиданно, Чепиков и Ростовцев, готовы вот сейчас значительно лучше молодого поколения, задававшего тон на протяжении почти всего сезона. Я имею в виду Круглова, Черезова, ну, Чудов еще к тому же заболел. А, предположим, в команде Германии как бы обратный процесс. Весь год очень хорошо выступал, например, Свен Фишер, ну и он наверняка будет в команде, тут нет сомнений. И Михаил Грайс очень хорошо выступал, и тоже наверняка будет в команде. Но вдруг, вот именно в этот момент, как бы на последнем этапе, что ли, подготовки к Олимпиаде, прекрасно выступили молодые. Михаил Рёж, прежде всего, который занял 2-е место в спринте и победил сегодня в гонке преследования. И Александр Вольф. Ну, он как раз тут неудачно выступил, но довольно долго лидировал вообще, в общем, в зачете Кубка мира. То есть, как бы, ну, такой вот, как это всегда очень любят говорить, этот
опыт
штамп.
Опыт или молодость.
Да, ну, вообще, а еще к тому же этот штамп существует, такой сплав опыта и молодости. Вот практически сейчас мы видим, что во всех командах, и даже в команде Франции, где к Пуаре и Дефрану вдруг добавились Обер, стал хорошо выступать, Канар несколько, ну, улучшил, что ли, свои результаты. Везде. У норвежцев, трудно тут про норвежцев в этом смысле говорить, потому что болен Бьерндален.
Да, без него как-то трудно оценивать. И вообще тут не... Зато победила Лив-Грета Пуаре, давно не побеждавшая. Вот это...
Да, ну, женская команда Норвегии вообще совершенно весь сезон выступала очень плохо, и поэтому тут вообще сказать что-либо невозможно. Вот сейчас она только возродилась, как бы, Лив-Грета. Ну, а Тьорхам еще есть такая, как бы, надежная. Остальные все, ну, только в эстафетах могут вдруг поддержать лидеров. Но вот этот процесс интересный. Я вдруг задумался, стал смотреть, что происходит в других видах спорта, и увидел, что там очень схожая ситуация, между прочим. Просто как-то не так ярко бросается в глаза. Как в лыжных гонках, например, нечто похожее происходит. Очень отчетливо это видно в горнолыжном спорте. Вот Дмитрий все, я говорю, так как бы кивает головой. Ну, приведи какой-нибудь пример.
Ну, в лыжном спорте, особенно сборная России, конечно, вызывает огромное любопытство. Сборная России, где россияне будут конкурировать с представителями другой страны в эстафете. Конкурировать в рамках одной, как бы, команды.
Ну, форс-мажорная остается, конечно. Сегодня произошла смешная ситуация. Может быть, слушатели еще не знают, что у сборной России, ну, в силу разных обстоятельств, того, что конфликтуют там в лыжной сборной России два лагеря тренерских. Они в такую войну вступили, что в результате сейчас на соревнованиях в Альдефиеме не набралось четверки для эстафеты. И пригласили лыжника из Лихтенштейна, потому что у Лихтенштейна тоже не набралось четверки.
Не хватило трех. Удачное стечение обстоятельств.
Это удивительная, конечно, ситуация. Накануне Олимпиады в сборной России только этой проблемы не хватало.
Ну, Япония с Казахстаном выставила команду совместную, это понятно.
По два человека.
Но Россия с Лихтенштейном...
Ну вот, мы это хоть закончим серьезный разговор, как бы такой... Все-таки воскресенье, давайте улыбнемся.
Ну, до Олимпиады время еще есть. Я думаю, что составы команд все-таки скоро уже сформируются окончательно, но контуры примерно понятны. Ну, а сейчас вовсю уже идут квалификационные соревнования на первом в году теннисном турнире «Большого шлема», открытом чемпионате Австралии. Дмитрий, для России стало, наверное, не очень большой неожиданностью отсутствие Марата Сафина, прошлогоднего победителя этого турнира. Он сомневался, будет ли он участвовать, но было ясно, что вряд ли он сможет. А про Марию Шарапову, тоже одного из лидеров российской, ну, не команды, скажем так, российского тенниса, сказали такую фразу,
что... сказать американцам.
Да, но это вопрос пока такой дискуссионный. Сказали такую фразу, что хуже ей уже не будет. То есть травма настолько в таком состоянии, что можно выступать, можно не выступать, ухудшить ситуацию нельзя. Означает ли это, что российским поклонникам тенниса рассчитывать нечего, или же и так особо не на что было рассчитывать?
У мужчин-то понятно, рассчитывать навряд ли что-то придется россиянам, да и представителям других стран, наверное, за исключением Швейцарии, за исключением Роджера Федерера, если быть конкретным до конца, поскольку это теннисист, конечно, вне конкуренции, особенно в отсутствии Андре Агасси, Рафаэля Надаля, Андре Агасси и Марата Сафина. Ну, Агасси и Сафина можно поменять местами, поскольку Сафин уже выигрывал в Австралии, побеждал в этом соревновании. Поэтому тут наверное...
Агасси Николай... 4 раза там побеждал когда-то.
Да, совершенно верно. Ну, Николай Давыденко, Игорь Андреев, Дмитрий Турсунов и Михаил Южный. Да, 4 теннисиста попали в основную сетку из россиян этого соревнования. Ну и, конечно... Судя по всему, рассчитывать навряд ли что-то в мужской сетке, на что-то рассчитывать российским болельщикам тенниса. А что касается женской части соревнований, то здесь будет конкуренция впервые за пару лет, наверное, как никогда высокой, поскольку к Линдси Дэвенпорт, Амели Морисмо, той же Марии Шараповой, о которой вы сказали, Алексей, добавились сестры Уильямс, они заявились обе на эти соревнования. Будут выступать обе бельгийские спортсменки. Жюстина Ван Арден тоже вернулась после травмы на корт. После очередной травмы она вновь вернулась. Ким Клейстерс и, конечно же, получившая вайлдкарт после трехлетнего отсутствия Мартина Хингис, швейцарка. Конечно, очень любопытно будет понаблюдать за ее игрой после...
Такого состава давненько не было на турнирах «Большого шлема».
Да еще в первом круге Хингис попала сразу на Веру Звонареву.
Совершенно верно.
То есть это будет такая проверка, ну, для обеих.
Да. Тем более, что Звонарева последний сезон провалила, насколько я так наблюдал за ней. Она начала, стартовала в этом сезоне очень неплохо, да. Дошла до, по-моему, полуфинала какого-то турнира.
Даже до финала. По-моему, какой-то турнир выиграл, если я не ошибаюсь. Ну, может быть, ошибаюсь. В финале точно была.
Ну, вот очень любопытно будет посмотреть за и соперничеством Звонаревой с Хингис, и вообще за игрой Хингис, поскольку как играла Хингис, не играет, наверное, за исключением Жюстина Нэн Арден, сейчас никто из женщин в теннис.
Хингис уже поиграл немного. немножко в этом сезоне.
Немножко поиграла, да, по-моему, в четвертьфинале она потерпела поражение от Флавии Пинетты, итальянки.
Ну, а и среди соперников и соперниц российских теннисистов и теннисисток, кроме Хингис, кого еще можно выделить? Ким Хэмин, по-моему, будет играть с кем-то из россиян.
Вообще или в первом круге?
В первом круге, конечно.
В первом круге Удовиденко, там Иво Карлович,
Удовиденко, да все, наверное, ну, за исключением Игоря Андреева, которому будет противостоять испанец Николас Альмагро, малоизвестный, Дмитрий Турсунов действительно с Хэнманом играет, вы правы, а южный с Ксавьем Алисом, бельгийцем, тоже достойным человеком.
Да, соперники непростые.
Трудный старт, да, у всех.
Ну, а у женщин, кроме Веры Звонарёвой...
В основном все-таки 15 представителей с России. Я думаю, что просто мы не успеем физически назвать их всех.
Не стоит, конечно.
Ну, серьезных нет, по-моему, соперников.
Шарапова особенно играет в первом круге с Сандрой Клёзель, если уже на то пошло, теннисистка из Германии.
Там у Лиховцевой, по-моему, Лиса Реймонд, кажется.
Ну, в общем, да, есть возможность еще посражаться. В ближайшие две недели открытый чемпионат Австралии будет весьма привлекать к себе внимание любителей тенниса. Ну а сегодня старт открытого чемпионата Австралии по теннису и новости биатлона помогали нам обсудить Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Спасибо. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что в сегодняшней программе «Прессинг» темы спортивной недели, как обычно, будут обсуждаться более подробно. Слушайте программу «Прессинг» в 22:07 по московскому времени. Ну а сейчас у нас очередная премьера на волнах Радио Свобода, программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Открывая новый цикл своих парижских программ, Дмитрий отправляется в поездку по Латинскому кварталу на велосипеде.
Я купил мой первый велосипед, как и многие парижане, в дни больших затяжных забастовок лет, я думаю, 12 назад, когда стало невозможно пользоваться городским транспортом, ни метро, ни автобусами. Это мой четвертый велосипед, три у меня уже украли. Во Франции велосипеды крадут, нельзя сказать, чтобы изящно, но эффективно. Я с огромным удовольствием перемещаюсь нынче по Парижу исключительно на велосипеде. Эпс, красный свет. Хотя это и весьма опасно в нашем городе, потому что водители водят, нельзя сказать, лихо, но не обращая внимания на такие мелкие движущиеся объекты, как велосипеды. Самое страшное, это, конечно, неожиданно распахнутая дверца автомобиля. Слева от тебя поток автомобилей, справа стоящие на обочине, из которых один вдруг распахивает дверцу. Ты летишь под колеса. Поэтому, конечно, лучше иметь страховку и хорошую страховку. Если вас сбила машина, не дай бог, или произошло другое дорожное происшествие, полицию вызывать бесполезно. На аварию с велосипедистом она не приедет. Скорая помощь, может быть, вызовут. Ездить на велосипеде в Париже – это дело опасное. Ну и потом не забудем, что Париж стоит на холмах. Я же живу в Латинском квартале, на холме Святой Женевьевы. И одна из самых крутых улиц, улица Святого Якова, Рю Сан-Жак, действительно поднимается весьма круто к Пантеону. И мне иногда это не под силу. Приходится объезжать ее боковыми улочками. Ну вот я, кажется, добрался до точки назначения. А я хочу зайти в небольшой бутик велосипедный, немножечко подкачать воздуха. Я на улице Монж, которая спускается от площади Сан-Мидара, от дороги на Рим, на Италию, вниз к Сен-Жерменскому бульвару. Так, бутик мой закрыт. Ну что ж, тогда двинем к китайцам, воспользуемся случаем, чтобы купить китайских яств, которые у нас самые дешевые в городе, самые дешевые магазины китайские. Так, значит, теперь моя улица Рюмонж выведет меня на площадь Мобер, там, где находится префектура полиции. Так, здесь находится самое лучшее в этом году, получившее первый приз, булочная Парижа. Кайзер. Здесь феноменальный черный хлеб, ржаные и самый мой любимый гречишный. Здесь же находится русская книжная лавка, знаменитая «Инкопресс». Но я уже подъезжаю к своим китайцам, надеюсь, они не закрыты. Иногда невозможно угадать, кто в этой стране работает, а кто нет. Площадь Мобер, рыночная площадь, выходящая на Сен-Жерменский бульвар. В средние века площадь Мобер, никаких сен-жерменских бульваров тогда не существовало, была и таким студенческим кампусом. Постепенно, не забудем о наводнениях, студенты перебрались выше к холму Святой Женевьевы. Площадь превратилась в место скорее мрачное. Здесь сжигали еретиков и вешали преступников. В 16 веке на дворе была реформация, здесь сожгли нескольких издателей, рискнувших опубликовать послание Климента Моро и шедевры самого Рабле. Костры горели на площади Мобер аж до 1760 года. Место это было на переходе от средних веков к ренессансу, скажем, веселое. Пьяницы, карманники и шлюхи чувствовали себя здесь прекрасно, потому что это был мир студентов, зубривших латыни и не прочь бывших погулять. Рассказывают, что Франсуа Вийон в 1450 году любил здесь навещать банду таких крепких грабителей, ребят, от которых он набирался новых словечек, то есть того самого жаргона, что с его помощью до нас и дошел. В 19 веке за площадью Мобер водилась все еще дурная репутация. Здесь обитали нищие, бездомные и собиратели окурков. Клошары по утрам продавали на здешнем рынке, он сохранился до сих пор, окурки и продавцам табака, которые, перемешав табачок и снова набив им сигаретные гильзы, называли этот товар сигареты ручного производства.
Метров 200 до Сены. Справа улочка Бьевро. Это имя речки. На этой улице жил Митеран. Она всегда охранялась полицейскими. Она как такой почти коридор, а не улица. Как многие парижские средневековые улицы.
Городская мэрия серьезно взялась за строительство велосипедных дорожек. За 4 года длина наших легальных велодорожек выросла с 27 километров до 314. 51 километр идет вдоль водных каналов города. 118 километров велосипедисты делят с автобусами, и 42 километра это специальные и лишь для нашего брата проложенные дорожки, на которые все равно выскакивают парни на роликах и девицы на самокатах. Ну, конечно, главная проблема в таком велокоридоре – это присевшая на корточки собачка.
О, мои китайцы открыты. Так что, пардон, небольшой перерыв.
Ну, паузу любви. Паузу любви, мы вам были. Не мы так спа, и не мы были па. Окей? Это была вполне прилично одетая клошарка, которая, так как я ей не дал денег, прицепилась ко мне и пыталась погасить сигарету о мою куртку. Ну вот, пока я покупал у китайцев свежий имбирь, соевый соус, рис, уже стемнело. И в Париже очень часто велосипедисты ездят без задних огней, за что могут оштрафовать почти на стоимость велосипеда. Ну, а передних огней почти ни у кого и не бывает, честно говоря. Только ночью. Я думаю, я поеду через площадь Пантеона. Мне в просвете улочек видна Нотр-Дам. Вот я поднимаюсь по горе нашей защитницы, защитницы Парижа, Святой Женевьевы. Она круто идет в гору к улице школы Рю дез Эколь. Здесь находится музей полиции, где сохранилась не так уж давно исправно работавшая гильотина, а также там замечательная выставка орудий преступлений. Вторую половину этой горки мне, ей бог, не подняться. Так что я сверну в сторону Пантеона и Сорбонны.
Возможно, кто-то из слушателей «Радио Свобода» и позавидует нашему парижскому корреспонденту Дмитрию Савицкому. Он не только прокатился по Парижу на велосипеде, но и смог создать из этого свою новую программу «Карт-бланш». Ну, а в следующем часе на волнах «Радио Свобода» передача «Все свободные». Сегодня гости Виктора Шендеровича, писатель, журналист Юлия Латынина. Программа выйдет в эфир сразу после выпуска новостей.
По общему мнению, Ариэль Шарон никогда не сможет вернуться к исполнению обязанностей главы государства.
Ангела Меркель, в частности, сказала: «Наши западные представления нельзя автоматически переносить на Россию».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За выходные зрители выложили за хостел более 20 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».